Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915 век спустя. Превращение Кафки. Закат Европы. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг. Глядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, сегодня я предлагаю поговорить о литературном событии, которое произошло в 1915 году и оставило неизгладимое впечатление на 20 веке, на 21 тоже. В 1915 году был опубликован, наверное, самый знаменитый рассказ нашего времени «Превращение Кафки». Рассказ был написан, вероятно, раньше, может быть, еще даже и до войны, но именно в 15 году он появился на свет. И, как это не кажется сегодня удивительным, вызвал довольно большой интерес. Нам представляется, что Кафка был неизвестный автор. Никто о нем не слышал, никто его не видел, никто его не понимал. Но это не совсем так. Кафка уже начал печататься до войны, и у него были свои поклонники, причем очень влиятельные поклонники. Ну, например, очень хорошо о нем говорил Герман Гессе, который писал о магии повествования о Кафке. Томас Манн звал прозу Кафки удивительной, примечательной. Рильке восхищался его стилем. Его уже тогда сравнивали с Клейстом, у которого он действительно очень много взял, с Диккенсом. Но рассказ «Превращение» изменил эту ситуацию. Рассказ «Превращение» вывел Кафку в писателя первого уровня. Хотя он по-прежнему еще не был широко известен, но в кругах немецкой литературы он был достаточно известен, чтобы на него писали пародии. Самое такое необычное.
Высшая похвала.
Да, если кто-то написал пародию, то это значит, что это уже узнаваемо. Один из видных критиков составил «Великий бестиарий современной литературы», где он каждого писателя изобразил в виде животного. Кафку он назвал невиданной прекрасной редкой птицей. Дело в том, что Кафка по-чешски это галка. И эта птица не ест мясо и питается горькими кореньями. Но взгляд этой птицы восхитителен, ведь у нее человеческие глаза. Кафка был очень худым.
Да, и похож на птицу, да на какого-то такого, да. Смесь воробушки с вороной.
Но еще интереснее, что молодой поэт Карл Брандт не просто восхитился этим рассказом, но написал его продолжение. Вышел уже в 16 году, в следующем году, назывался он так: «Обратное превращение Грегора Замса».
Да, расскажите сначала нашим слушателям, может быть, не все из них знают, в чем там дело, о чем этот рассказ.
Ну, наверное, все знают о том, что человек превратился в насекомое. Почему он превратился в насекомое, непонятно, и так и оно осталось непонятным. Вот первое предложение этого рассказа, первый абзац, который очень характерен для стиля Кафки. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Крайне любопытен вопрос, какого именно насекомого он превратился. Обычно говорят, что он превратился в таракана. Слова «таракан» нет в рассказе, и Набоков, который уж точно знал кое-что в энтомологии, сказал, что это полная чепуха. Проанализировав описание, Набоков пришел к выводу, что Грегор Замса стал жуком. возможно, навозным жуком. Технически это не совсем так, но тем не менее это был
ближе
жук.
Всего да, к реальности.
А почему это важно? Потому что если это жук, то у него были крылья. А это уже серьезно. Если верить Набокову, то получается, что Грегор Замза не знал о своих возможностях. Ведь когда он превратился в насекомое, то жизнь его стала ужасной. Но с другой стороны, он говорит сам себе, если я действительно насекомое, то уже снята ответственность, и он может быть спокоен. То есть ему не надо ходить на работу, например. И вот этот вот мотив резко меняет ситуацию. Дело в том, что если у него были крылья, то он мог взлететь и улететь. И действительно, там в рассказе упоминается открытое окно, возле которого герой охватывает чувство освобождения. Но он не воспользовался возможностью сбежать из этого мира, который он ненавидел, и который, в конце концов, его убил. И это крайне характерная для Кафки ситуация неиспользованной возможности. Когда я впервые понял потаенный смысл этого рассказа, не тогда, когда я его читал, а читал его много раз. Кафка был любимым писателем моей юности. Мой отец с огромным трудом достал черный однотомник Кафки.
Да, я этот черный однотомничек помню, конечно.
И это была книжка, которой я на нем молился много лет. И тем не менее, впервые я понял, о чем рассказ, когда увидал этот рассказ на сцене в исполнении Барышникова. Барышникова играл Грегора Замзу в спектакле на Бродвее в 1989 году. И что произошло? Сам спектакль мне не понравился. Это была такая довольно тупая критика буржуазного образа жизни. То есть все эти родственники Грегора Замзы были показаны как толстыми, тупыми буржуями.
Это цитата из вахтанговского спектакля «Чудо святого Антония», между прочим.
Может быть, но, знаете, антибуржуазный пафос, он меня как-то не очень привлекал в то время. Да и сейчас тоже. Но когда появлялся Барышников на сцене, а он ни с нее не уходил, то вдруг меня охватывало чувство свободы, потому что Барышников сделал то, что он и должен был сделать, а именно он освоил третье измерение, он ходил по потолку. Мы видели, что он может все. И это ему, как насекомому, Грегора Замзе, было гораздо лучше, чем как человеку. Как человек он был раб своей службы. А здесь у него была способность воспарить, способность покорить потолок, способность быть каким-то другим существом. И, в общем, этим существом он был бы более счастливым, чем если бы он был Грегором Замзой. Вы знаете, это сказал еще и Набоков тоже.
Я вообще считаю, что вот роль Грегора Замзы у Барышникова, это может быть лучшая внебалетная его роль. Потому именно, что она связана каким-то образом с его тренингом в качестве балетного артиста. То есть это была роль, которая одновременно позволила ему полностью реализовать свои возможности великого танцовщика, но сделать это не в традиционном балетном спектакле.
И как раз в это время Барышников искал новые способы применения своего дара. Он вообще все время экспериментирует.
Да,
меня
это
поражает человек,
личность,
который все время выдумывает себя заново. И вот именно в «Превращении» он показал, как можно иначе прочесть рассказ. Сразу меняется вся ситуация, правда? Любопытно, что откуда взял Кафка вот это подробное описание насекомого, который превратился в Грегора Замзу? Ну, вообще, откуда человек, который занимается страхованием, так хорошо разбирается в насекомых? Я глубоко уверен, что он пользовался крайне популярной в начале века книгой Жана Анри Фабра «Жизнь насекомых». Эта книжка стояла в каждом интеллигентном доме, и именно в Праге Карл Чапок написал пьесу «Жизнь насекомых», которая восходила тоже к Фабру. И именно у Фабра можно прочитать восторженное описание навозного жука. Он пишет Фабру так. «Счастливое создание, ты знаешь свое ремесло, и оно обеспечивает тебе спокойствие и пищу, которая с таким трудом достигается в человеческой жизни». Вот я думаю, не этот ли абзац подтолкнул Кафку на мысль избавить своего героя от тягости быть человеком, превратив его в насекомое. Не случайно в рассказе движения героя изображены с большей значительностью и вниманием, чем его банальные скудные мысли. Как человек он, в общем-то, не интересен, а как насекомое крайне интересен. И очень характерно для Кафки. Главное ведь в его стиле – это то, что он изображает очень подробно движения, жесты, ситуации передает, но не мысли, не внутренние монологи, которые, в общем-то, никуда не ведут, а именно окружение. У него крайне реалистический метод описания сочетается с отсутствием мотива. Мы не понимаем главного, зато нам дают очень много подробностей второстепенного. И это создает такой гигантский шок для читателя, который до сих пор не проходит. Кафка был и остается писателем, который один из очень многих, от которого можно образовать новые слова. Кафкианство, да? Братья Коэн, у них время от времени в кино. Вдруг герой берет, взлетает и летит сквозь звезды. Ему говорят, что это такое, спрашивают братьев. А они отвечают, Кафка Брейк. Вот это Кафка Брейк вошло в нашу культуру, и началось это все в 1915 году с публикации рассказа «Превращение».
Знаете, я хотел бы в связи с этим показать вот один из таких Кафка Брейков, связанный с музыкой. Я хочу показать один из аспектов влияния Кафки на современную музыкальную культуру. Связан он с именем чрезвычайно интересного композитора по имени Дьерт Куртак. Это венгерский композитор. Вы знаете, все эти границы европейские, они столько раз меняются. Родился он в том, что когда-то было Румынией. Или сейчас стало Румынией. Я уже запутываюсь в этих вещах. В данном случае его месторождение определяет как Румынию, но он венгерский композитор.
Такая же запутанная история, как у самого Кафки,
которого
так до сих пор никто не
знает,
как назвать. Австрийский писатель, который родился в Праге, который... Кстати, Кафка свободно владел чешским языком и был вообще таким же чехом, как и немцем по культуре. Но еще, кроме этого, он был очень осознанным евреем. Он очень много занимался еврейскими проблемами. Интересно, что один из его поклонников был Мартин Бубер, который и напечатал его два рассказа как раз в это время, во время войны. Он напечатал его два рассказа. Любопытная история. Он предложил Кафке назвать его рассказы аллегориями. Кафка категорически отказался. Он не хотел, чтобы его воспринимали как аллегории. Он к ним относился как к молитве, к писанию рассказов. И он считал, что это видение, что это сама реальность, которая проникает в него сквозь какую-то мембраны,
какие-то поры.
Да. Именно поэтому, вы знаете, вот вы говорите о музыкальной интерпретации Кафки. Вообще ему не повезло с интерпретаторами, я считаю. Нет, например, оперы по Кафке.
Ну, может быть, помню... и есть, но, во всяком случае, я уверен, что соблазн...
Соблазн, по-моему, прямой.
...изобразить и превращение, и процесс, потому что есть же и фильмы,
вот
и
как
спектакли.
Раз об этом я и хотел сказать, что фильмы, например, по Кафке мне все не нравятся, потому что...
За исключением, может быть, вудиалиновских, полуиронических интерпретаций.
Это, пожалуй, действительно правильная позиция, потому что смеяться над этим можно, пародии писать можно. Кстати, ведь Кафка и сам был человеком с очень острым чувством юмора. Томас Манн считал его великим комическим писателем. И когда он читал своим друзьям первые главы «Замка», а «Замок» — это, как сказал Одон, это божественная комедия нашего времени. Тем не менее, друзья хохотали как сумасшедшие, потому что они видели в этом сатиру на бюрократический аппарат Австро-Венгерской империи. На самом деле, одно не мешает другому. И вот этот комический элемент у Кафки тоже, несомненно, присутствует. Но когда мы видим на экране героев Кафку, вот, например, «Процесс», я на это смотреть не могу, потому что Кафка сюрреалистический автор. Его нельзя показать в реалистическом кино. Нужно что-то придумать совсем другое.
Но в этом смысле как раз музыка в этом смысле это хороший тонкий инструмент. И вот Дьерт Куртак, о котором я начал говорить, человек, кстати, вот лишняя иллюстрация того, сколь причудливой бывает судьба человека и судьба человеков довоенной, я имею в виду до Второй мировой войны и после Второй мировой войны в Европе. Куртак покинул Венгрию, где у него довольно успешно развивалась карьера после революции 1956 года. Жил сначала в Париже, где, кстати, его настигла ужасная депрессия, от которой он только с помощью большой дозы психоанализа как-то излечился. И в Париже он впервые познакомился с двумя авторами, которые оказались для него чрезвычайно важными впоследствии. В музыке это был Антон фон Веберн, а в литературе Беккетт. Эти два человека перевернули представление Куртака о том, что возможно средствами искусства исследовать в современной жизни. Он вернулся в 1959 году в Будапешт, и там все опять развивалось вроде нормально, но постепенно все больше и больше укоренялся на Западе. Это был сначала Берлин, потом Вена, потом Голландия. И с 1999 года Куртак живет постоянно уже во Франции. Ему сейчас 89 лет, и он один из классиков современной музыки. Он удостоен разных премий. Он является почетным членом Американской академии искусств и литературы с 2001 года. И маленькая реплика в сторону. У него также есть и опус на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Что же касается его связи с Кафкой, то у него есть очень интересный и очень привлекательный опус под названием «Кафка-фрагмента». То есть фрагменты из Кафки. Отдельные строчки, отдельные фразы из дневников и писем к Кафки. Причем это сочинение как бы возникло, то есть начало возникать у Курта почти случайно. Он работал над фортепианным концертом и читал Кафку в это время. И вдруг какие-то вот фразы из вот этих дневников у него стали откладываться как музыкальные.
Очень похоже на тот принцип, как писал сам Кафка. Московский философ «По дороге» очень любопытную статью, эссе написал о Кафке, где он привел такой образ. Кафка обрисовывал свои сновидения. И да, это да. Очень интересно, потому что у него такие были яркие, люсидные, как теперь это называют, сны. И можно себе представить, что эти образы, которые возникали, он сам их не мог проанализировать. Он не мог сказать, что они значат. Знаете, как всегда требуют сказать, а что ты хотел сказать? Вот это и сказал, что хотел, да? И это вот именно то, что происходит с музыкантом, когда вот всплывают ноты.
И Курт увлекся так вот этими фрагментами, которые он записывал, что он оставил работу над этим своим фортепианным концертом, и полтора года проработал. Он очень такой тщательный, ювелирных, так сказать, дел мастер Курт в своем деле.
Авангардисты часто бывают педантами.
И он полтора года занимался этим делом, и вот итогом были эти фрагменты для абсолютно минималистского состава. Сопрано и скрипка. Все. Я хочу показать кусочек сначала. Я прочту по-немецки и попробую с листа перевести на русский язык, который озвучил Курток. «Die guten gehen im gleichen Schritt. Ohne von ihnen zu wissen, tanzen die anderen um sie die Tänze der Zeit». Хорошие двигаются в ногу, а другие, не зная об этом, танцуют вокруг них танец времени.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели».
И второй отрывочек «Wie ein Weg in Herbst», то есть «Тропинка осенью». Только ее уберут, и сразу она покрывается вновь сухими осенними листьями.
Продолжая говорить о Кафке, мы сменим сейчас время. Из 1915 года мы перенесемся в 2015.
Оставаясь в то же время в 1915, потому что тогда, как мы уже с вами говорили и будем все время говорить, возвращаясь к этому времени, Европа предприняла первую попытку своего, как мы говорим, самоубийства. Это выражалось в колоссальном цивилизационном сломе того времени. Причем к этому слому европейская элита интеллектуальная нашла задолго до войны. Она задолго до войны испытывала чувство острой неудовлетворенности общекультурной, гуманитарной, так сказать, человеческой, если угодно, ситуации, которая вокруг возникала. У людей интеллектуальной элиты было острое ощущение исчерпанности европейского пути. Выражено оно лучше всего в крылатом заголовке «Закат Европы» Освальда Шпенглера. И тогда вот действительно впервые стала модна эта тема «Заката Европы». Но это тогда, эта тема заката Европы была как бы только обозначена. Действительно, этот закат начал совершаться в результате Первой мировой войны, когда Европа оказалась в руинах и когда погиб цвет европейской молодежи в значительной степени.
То, через 20 лет все повторилось самого.
Да. И после этих двух колоссальных катаклизмов мы сейчас, я считаю, являемся свидетелями каких-то персодроганий, если угодно, какого-то очередного грандиозного катаклизма, перед лицом которого, как мне кажется, стоит Европа, современная Европа. Перед нами происходит определенным образом смена цивилизации, и по этому поводу раздаются голоса и совершенно истерические, голоса трагические, но также и голоса здравые, трезвые людей, которые констатируют, что да, определенные грандиозные цивилизационные сдвиги происходят.
Вы имеете в виду,
и будут продолжаться.
Вы имеете новое переселение народов?
Да, именно новое великое переселение народов. И тот факт, что мы оказались вдруг, неожиданным образом, в центре вот этого явления, которое всеми, без исключения, в общем-то, рассматривается как кризис, как какой-то вызов. Перед этим вызовом стоят сейчас, по-моему, европейские народы, и от того, как они на него отреагируют, будет очень многое зависеть в будущем Европы.
Вы знаете, я, конечно, согласен с тезисом о кризисе, но это кризис перманентный, который стоит перед Европой всегда. Европа всегда отвечала на вызовы времени. Европа – континент, который всегда спорил сам с собой. Это продолжается и сегодня. И, тем не менее, Европа смогла не просто выдержать этот напор истории, но Европа ведь не только принимает в себя чужую цивилизацию, но Европа и колонизует чужие цивилизации сама. В конце концов, весь мир стал Европой. В конце концов, именно Европа превратила мир в западную цивилизацию. Потому что западная цивилизация, она в Японии тоже западная цивилизация. В Японии тоже Европа. И вот этот вот европеизированный мир, который в конечном счете и тот мир, в котором мы живем, это тоже реальность нашего времени. Тоже надо с этим как-то жить. Что касается Шпенглера, да ведь он как сказал? Он ведь ничего плохого не видел в закате Европы. Он констатировал факт и говорил, что нужно с этим научиться жить. Кончился мир, прекрасный и красивый мир, в котором была органная музыка, в котором был великий писатель Анну Каренину Толстого. Он считал, вот это и есть самое последнее достижение человеческого духа. Все это кончилось. И теперь пришло время станков и интегралов. И надо с этим жить, с этим мириться. Но вы знаете, я Шпенглеру не верю, потому что во втором томе он наговорил столько глупостей, между нами говоря, что просто зло берет. Ну, смотрите, все его предсказания не сбылись. Он считал, что будущее за Россией. Вот Россия придет и покорит весь мир, вот там зреет новая цивилизация, новые Афины, новый Рим, бог знает что. А вот Восточная Азия... Это абсолютно пропащий регион, который никогда не поднимется и никогда ничего нам нового больше не даст. Вот если бы Шпенглера сегодня привезти в Китай или в Японию, что бы он сказал? Хотел бы я знать.
Это как раз очень интересное соображение, и оно чрезвычайно релевантно для той области, которая для меня, как для музыканта, ближе всего. Это судьба классической музыки. Хорошо, что вы сказали как раз о развитии европейской культуры и европейской культурной традиции в Азии. А именно, кто бы мог подумать... Действительно, во времена Шпенглера, да и не столь отдаленные времена, а может быть еще и каких-нибудь 30, 40, 50 лет тому назад, что резервуаром для дальнейшего развития, для дальнейшей жизни полнокровной европейской классической музыки, музыки Баха, Моцарта, Бетховена, что ими окажется Япония, которая очень сильно в этом отношении европеизирована, и... Китай, который на наших глазах постепенно в этом отношении европеизируется все больше и больше, и все больше и большее количество замечательных исполнителей. Я уже не говорю о том, что если ты приходишь в концерт гастролирующего оркестра, то там, знаете, когда-то говорили, что струнная группа должна состоять из евреев. Нет, она, на сегодняшний момент она будет состоять из китайцев и японцев.
Это при том, что западную музыку в Японии впервые услышали, когда военный оркестр адмирала Пири играл. И японцы долго думали, что недолго, но несколько лет, первых лет, когда они были знакомились с Европой, они были уверены, что вся музыка западная – это музыка военная.
Марши, военные марши.
Марши, ничего другого да. не было. Да. И вот теперь такая история.
Но да. сейчас один за другим на международную арену выходят замечательные музыканты, и японцы, и китайцы. И я хочу завершить наш разговор на этой теме оптимистически. Хочу показать нашим слушателям творчество выдающегося современного китайского исполнителя для классической фортепианной музыки Ланг-Ланга. К нему относятся по-разному, но отрицать, что это сильная, яркая творческая личность, по-моему, не сможет никто. Играет Ланг-Ланг.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.